Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной». Интересные детали пророческих событий. Помните, да, последние наши встречи мы исследуем места Писаний, которые относятся к библейскому пророчеству 2300 вечеров «Святилище очистится». Чтобы не повторять много, да, из того, о чем было сказано, просто скажу вам, что речь идет не о буквальном храме, да, буквальном святилище или святом святых, которое находится в храме, да, речь идет именно о людях. О людях, которые являются и, как мы уже говорим, должны быть храмами Божьими, ибо Бог хочет обитать не в рукотворенных храмах. Ему не нужны какие-то, будем говорить, буквальные, каменные, да, из стекла и бетона, апартаменты. И он, как Бог, он, как Отец, он, как Мать, которые хотят жить в сердцах своих детей. То есть, чтобы они ценили, они любили, они уважали. Самая большая радость, когда кто-то меня принимает, меня, это самая большая радость. Это действительно, будем так говорить, царский престол, на котором хотелось бы сидеть и каждому человеку. Каждая девушка, каждая женщина, которая выходит замуж, хочет, чтобы его, извиняюсь, ее там, муж там, да, или жених принял в сердце, чтобы она была любимой. Также мужу хочется, чтобы он был любим женою. И самым приятным, самым добрым, самым, ну, и надежным местом обитания, да, для Бога является человек. Он его храм, он хочет жить в нем, он хочет делать добро и быть правильно оцененным тем человеком, которому он делает добро. Так вот, в продолжение вот этой темы, ну, первое, что мне хотелось бы сегодня сказать, я понимаю, да, всех, кто меня слушает, да, подписчики, слушатели, я понимаю, что для многих, мы будем говорить, что-то такое, чего не слышали, не видели, не понимали. Для многих это может быть, ну, как писал Петр о Павле, что-то разумительное, да. И все только потому, что мы ходили каждый в какую-то церковь. У нас, как говорится, заложено в сознании, согласно каждой церкви, как понимают истину в этих церквах, да, заложена программа. Мы своего рода как компьютеры, да, которые напичканы, как говорится, своим Windows, да, там всякие, как говорится, драйвера есть, торжения, да. То есть мы прошли школу, и наше сознание, как говорится, заняли вот этими, будем говорить, учениями, поданы как истина неопровержимая, как истина в подстанции, за которую надо стоять, за которую надо сражаться и быть верным, вплоть до, ну, как говорят, до смерти, да. И тут я сейчас считаю и объясняю такие вещи, которые просто вот не вмещаться. Я это понимаю, да. Я сам к этому приходил, как говорится, не в течение одного дня и ни одной недели, и даже ни одного года. На это потрачены десятилетия, да. И я понимаю, что у нас иногда просто что-то может не вкладываться. Вот как вы, допустим, в компьютер пытаетесь какую-то программу установить, да, и программа не работает, нет драйверов, то есть, понимаете, нет связи, да, то есть вы привыкли видеть так, вы привыкли слышать вот так, да, и тут вдруг вы такое слышите, да, что он просто не вкладывается в сознание, то есть это не сразу можно понять, поэтому я как бы и вам уже и говорил неоднократно о том, чтобы не надо сомневаться, не надо сразу вот так просто отмахиваться, так, все понятно, тут какой-то бред, что-то непонятно, явное лжеучительство, да, не надо отвергать. А вдруг это от Бога? Вдруг, я не претендую, но говорю, а вдруг от Бога, да? Давайте, допустим, хотя бы раз в жизни такую мысль, да? И не надо слепо верить, а вдруг я ошибаюсь. Но я, поймите правильно, не говорю вам о вере. Вот, знаете, в церкви привыкли так, типа, вот вам сказали, или вы не исследовали сами этот вопрос по Библии, да? Вам сказали, спроси кого из вас, попробуйте ответить так, чтобы было понятно, логично Словом Божьим. Человек не может этого объяснить. Но он, я же вам говорю, не надо сомневаться, не надо верить. У нас есть Бог, да, помолитесь, чтобы Бог открыл. Просто внимательно читайте. Внимательно слушайте, проверяйте вот эти места Писаний, да, проверяйте другими местами Писаний, не входят ли вот эти описания, о которых я говорю, в противоречие с другими текстами. Если входят, или как вам кажется, задавайте вопрос. Но я вам говорю, это действительно, я вас не заставляю верить, я вам не предлагаю сомневаться. Мы в жизни, в этом соприкасаемся с разными вещами, с разными учениями, да. И Библия нам говорит, все испытывайте, то есть не становитесь в позу против, да, не становитесь сразу, как говорится, в обнимку бросаться. Испытайте, проверьте, вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно. Исследуйте Писание, исследуйте, да, и не сомневайтесь. Исследуйте, ибо вы через них думаете, я все говорю. Я отношусь ко всем. Я понимаю, что для многих это, ну, знаете, какой-то взрыв мозга, да. Оно явно, как говорится, сойдет сознание, потому что у нас есть уже установка, что эти тексты надо понимать вот именно вот так. А тут вдруг совсем не так. И вы понимаете, если станем в позу, что только так вот, как меня учили, подумайте, не окажемся ли мы, как те, которые, что вот Мессия придет, вот именно такой, родится вот там-то, выйдет из такой-то среды, родителями его будут вот такие-то люди, то есть самые-самые-самые. А он родился, пришел и родился, как говорится, в доме плотника. Назарета, о котором шла худая молва, о том, что там вообще ничего хорошего никогда не могло быть, да? Христос пришел и не вписался, да, вот в то, во что верили, вот то, чему они были научены. Поэтому многие именно оказались противниками того Мессии, которого якобы ждали или ждали давно искренне. Но отвергли, потому что не вписались, как говорится, в их понимание истины, когда-то кто-то научился. Научил. Поэтому вот мы с вами вот вчера продолжали исследовать эту тему, и мы начали исследовать, значит, глава. Прочитал и сказал с него мы исследование этой темы. Что я хочу сказать? Вот поймите, да, вот я буквально вчера слушал одного человека, есть канал в Ютубе, и на что я обратил внимание свое, да, ну вот привык человек вот как-то так понимать, вот как-то он там научился, да, и он теперь вот этим всем меряет, все, кто там учения какие-то, церкви какие-то, правильно они, неправильно, он исходит из того, ну вот в каких рамках он вырос, в каких рамках, будем говорить, учения он воспитался, да, типа исходит из того, что вот он правильно понимает, почему? Потому что эту Библию, это вовсе не Библия. Так. И у нас есть такое, знаете, как говорится, в нашем нраве человеческом, свое понятие, что есть истина, что есть Бог, что есть заблуждение, да? И вот мы от этого исходим. И пока кто-то что-то говорит, и это в нашей рамке, мы говорим, да, от Бога. если что-то не вмещается, это не от Бога, потому что не посос, а Слово Божие – это то, которое с тем смыслом, который Бог вложил, апостолы или Библия, как мы ее понимаем. Когда мы говорим, что Библия так не говорит, это говорит о чем? Вернее, о чем мы эти, как мы ее понимаем. А вот вопрос, правильно ли мы ее понимаем, это действительно большой вопрос в Откровении 12 глава. Да? Значит, она тоже имеет у многих, многие говорят вообще, Откровение, оно вообще непонятно, хотя в начале Откровения книги, как вы помните, написано, чтобы люди знали, что будет. А люди верят, на Библию опираются, что там вообще непонятно, что написано. Ну, тогда что ты сидишь и вообще, как говорится, про кого-то говоришь, кто там прав, кто там не прав. И... Так вот, в отношении вот этой главы тоже давно в разных церквах пора есть свои толкования. Вот жена, которая кричит от боли ему к рождению, это говорят, там, Дева Мария, да, а вот родила она младенца, это Иисус Христос. И как будто бы, да, мы тоже читали, что речь идет о Христе. Далее, если это пророчество, заметьте, это пророчество Иоанна Богослова, да, которое он дал там, вернее, не дал, написал, получил и написал, это где-то конец первого столетия, да. Не только Христос уже вырос, да, не только, что он уже проповеди говорил, да, уже был распят, был воскрешен, и тут получается, что пророчество говорит о том, что жена вот родит, это пророчество о Марии, которая родит Христа. Я говорю, что смотрите, уже написание этого пророчества, да, в книге Откровения, оно уже гораздо более позже, чем Мария была, Христос был, их уже и нет в живых, я имею в виду на земле. То есть речи Марии, да. Но для многих так, все понятно, тут о Марии, а Саша тут, кто ее знает, о какой-то Нине или Кате. Но вы, наверное, заметили, я не о Нине, не о Кате, а говорю о каком-то же библейском из книги Откровения, о жене, да, да. Далее, вот я сейчас вам буду читать, и вы тоже поймете, много, читая эту главу 12 из книги Откровения, говорят, вот тут я сейчас чуть наперед забегу, и произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли на землю. И говорят, это вот, вот прямо написано, что на небе была война когда-то. Да, да, была когда-то война. Когда-то было подобное на небе. Но я вам прочитаю здесь некоторые детали вот этой главы. Вы поймете, что речь идет не о небе, которое было когда-то еще до грехопадения на земле. Идет о времени, которое о библейском 42 месяца, согласно книге, 12 главе книги Откровения, что речь идет именно об этом. Поэтому для вас тоже сейчас, может быть, что-то будет резать по ушам, как говорят, да? Резать слух ваш будет. Но я вам прочитаю, вы просто опять не становитесь в позу, просто прочитайте. Никогда не говорите нет, сами прочитайте и сами убедитесь. А как к самой главе, да, я что домою, да, это жена, невеста Христа. Откровение, две жены, одна бывшая, так будет, гулящая, которая загуляла, да, слишком много было времени, слишком много было внимания, любви, и, знаете, как говорится, начала беситься, да. Вот эта бывшая когда-то жена, да, это народ, который в ветхозаветнее время был Божьим народом, но который восстал потом против Бога, убил всех пророков, убил Сына Божьего, и за что был разогнан по всему миру. И вот это вот, будем говорить, сословие, вот этот народ, да, он мечты свои о том, что весь мир должен быть под ними, и они должны быть князьями и царями, а все должны быть слугами и прислугой, да, рабами ихними, во что они верили, к чему стремились. И они как бы не оставили вот эти свои мечты, они вот как бы решили, коли, как говорится, таким путем не получилось наше мировое господство, они вот, как говорится, вот это и делают. Только говоря они, я не говорю о всех, а говорю о той верхней, да, и которая сегодня точно так же подстрекает и говорит, а теперь давайте вот именно будем, как говорится, вот в этом направлении идти. Мы будем руководить, партия наша рулевой, да, ну а вы, как говорится, хоровым пением, как говорится, тоже, как говорится, способствуете этому, да. Так вот, здесь речь идет о другой жене. Та загуляла, извините, как дракон на небе получил под зад, полетел на землю, это полетело по земле. Ну, в Откровении есть вторая жена невеста, настоящая, не гулящая, действительно достойная брака с Агнцем Божьим. Так вот, он стал пред женою. Я вам уже говорил, это речь идет о 144 тысячах, речь идет о горе Сионе, речь идет о небесном Иерусалиме. Это жена, она здесь написана, которой надлежало родить, а он стал пред нею, чтобы она как бы не родила, но если родит, чтобы, как написано, когда она родит, пожрать ее младенца. Я не буду повторять то, что говорил вчера, да? Можете послушать, да. И я как бы задал вопрос, а кого же она хотела родить? И я вам напомнил текст Галатам 4.19, пишет, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. То есть тут как бы Павел заново рожает галатийскую церковь, здоровых мужиков, женщин, да, рожает. Сравнение такое, как бы делает Павел, да, что это сродни болям род, которые испытывает женщина при родах. Перевоспитать, переучить, вложить что-то в сознание, поменять нрав, дать хорошие, правильные, мудрые советы, объяснить тем, которые припираются, не соглашаются. Он говорит, что это сродни род. Что? Человек, который хочет, живя на этой земле, вот в этой греховной, хочет преобразиться, стать похожим на Христа, это не без борьбы, это не без страданий, это без крови, это и твердая вера, это, как написано, сильным воплями со слезами принес молитвы и моления. Обратите внимание, это, эти слова говорят о чем? Они сродни. Опять, когда женщина рождает, сильный вопль и, ну, слезы не всегда, но вопль и страдания это всегда присутствует. Видите, да? Так вот, чтобы, вот я напомню, что вот эта жена, это 144 тысячи, да? Это те, которые непорочны пред престолом Божьим. Это храм Божий, это святилище, которое должно очиститься. И вот здесь вот в другом как бы образе, да, вот эта мысль выражается. Ей надлежит родить младенца, то есть Христа, то есть чтобы его родить или его отобразить, да, то что должно быть? Очищение, это же очищение внутреннего содержимого. Это вот пророчество, святилище очистится. Вот этим святилищем является вот эта жена, невеста Христа. Она кричит от боли и мук рождения, желая отобразить в своей жизни Иисуса Христа. И вот это называется очищение святилища. Кстати, попутно хочу вам такую вещь сказать. Обратили внимание, что если вот, допустим, искать вот по Библии, да, в фоне библейской текста, и чтобы понять, ну что вот это за слово, что вот это за слово, да, вы видите, слова разные, то есть по симфонии вы это не найдете. Если кто-то скажет о том, что вот надо в оригинале читать, допустим, Новый Завет на греческом, да, я вам опять хочу сказать, в оригинале вы прочитаете слова, но вы видите, я читаю разные слова. Но смысл, суть, да, суть-то одна. Знаете, такая есть поговорка, да, налево пойдешь голову, потеряешь направо башку. И вот мы зачастую, да, мы вообще не понимаем мыслей, которые заложены или которые пытались авторы Библии, да, донести до людей. Мысли не понимаем. У нас вот есть слова, но мы не понимаем ихнего смысла. А к чему я привел вот эту, как говорится, поговорку, да? Налево пойдешь голову, потеряешь направо башку. И человек вроде, голова понятна. Нет, говорит, я не пойду налево, голову терять не хочу. А башка, что это та же самая голова, да? Он не понимает, он говорит, я лучше пойду направо, пусть лучше башку потеряю. Если бы он понимал, что это одно и то же, да, и выбора у него никакого нет, он бы вообще ни туда, ни сюда не пошел бы. Да? Так я пример этот привожу для того, чтобы мы поняли с вами, что зачастую об одном и том же говорится разными словами. Вот как я вам сказал, да? Храм, да? Далее, святилище, теперь небесный Иерусалим, 144 тысячи, гора Сион, да? Речь идет об одном и том же персонаже, но разными словами. Если мы этого не понимаем, то у нас, вы понимаете, небесный Иерусалим – это одно, гора Сион – это что-то другое, 144 тысячи – это третье, а жена невеста – это тоже четвертое, да? И у нас все, как говорится, порознь. Я уже говорил вам, да, я вообще когда-то пытался, сидел там, трактовал там Исаию, там Иеремию, там Михея, да, ну, Откровение, само собой, да. Вы знаете, вот вроде бы там загорело что-то в голове, вроде что-то понял, о, все понятно, надо записать, надо донести до людей, да. Но слава Богу, я попадал на тексты, которые противоречили тому, до чего я вроде бы дошел и якобы о чем я получил откровение. И я видел, что если мне люди зададут вот этот вопрос по этому тексту и как состыковать его с моим, как говорится, откровением, я попаду в просак. И я вынужден был пересматривать, я понимал, что здесь что-то не то. И я перестал заниматься трактованием там различных таких, будем говорить, пророческих, непонятных мест Писания. Я стал другим заниматься. Вот то, что написано там, душевный не может разуметь того, что от Духа Божия, потому что он не то, что не может, он даже не способен это понимать, он считает это как бы заблуждением. Да. Я стал заниматься собой. То есть, другими словами говоря, чтобы понять человека, да, вот есть такая пословица, да, чтобы узнать человека, надо путь соли с ним съесть. То есть надо с ним общаться длительное время, чтобы видеть слова, слышать мысли, которые он выражает, видеть образ жизни, да, что он подразумевает, говоря о том или ином, да. Я другим путем пошел. Я не толкую откровение, я не пытаюсь это вот как-то так, знаете, быстренько-быстренько выдать за истину, да, я другим занимаюсь, вникая в себя и учение, занимаясь этим постоянно, я хотел сначала увидеть себя, как я, какой я в глазах неба, потому что какой я в своих глазах, было понятно, что умнее, как говорится, и краше никого нет на земле, чем меня, и это свойственно каждому человеку так думать плотскому. Я видел себя, я занимался собой, занимаюсь этим по сей день, да, это основной род деятельности моей, да, и то, что я там даже провожу с вами вот какие-то там, будем говорить, трансляции, я не ставил перед собой от кого-то учить, не ставил перед собой эту задачу, меня попросили, я делюсь, да, тем, что мне открывается. А вы, как говорится, вправе слушать, не слушать, соглашаться, не соглашаться, задавать вопросы и так далее. Так вот, я, чем больше, заметьте, я как бы что хочу сказать, чтобы понять, что писали авторы тех или иных там посланий, книг, Библии, да, мне нужно понять, какой смысл вкладывали они в эти слова. Какие мысли они получили от Бога и какими словами они, заметьте, главная мысль, которая там заложена, которую надо понять и уразуметь. А слова, которые они применяют, они их используют, ну, чтобы выразить ту или иную мысль. И вы знаете, вот человек рассказывает кому-то что-то и говорит, вот то-то, то-то, говорит, ладно, другим словом, вот смотрите, это вот еще, третьим словом, еще вот, ну вы поняли, главное донести мысль. И для меня является самым важным и самым главным дойти до образа мыслей праведников, которые о чем-то писали нам. И вот когда ты приходишь именно к пониманию мыслей, да, образу мыслей, мыслишь так, уже на ту волну, как твой радиоприемник настроен, и ты слышишь уже прямую речь с той радиостанции, да, ты начинаешь понимать логику мышления этого человека, да, и какие слова он употребляет, и они могут быть совершенно разные слова, образы, но они говорят об одном и том же. Вот я вчера вам говорил, что в принципе, да, крещение, вечеря Господня, несение креста, да, это одно и то же, мысль одна и та же, но разные обряды. И кто не понимает, вот это важно, а суть, он-то не понимает, чему тот обряд меня учит, о чем он мне напоминает. Поэтому и в отношении, вот будем говорить, того, о чем я с вами говорю, да, это тоже откровение я не толкую, Даниила я не толкую, я, как говорится, толкую об образе мыслей праведников. А чтобы толковать, надо самому туда, как говорится, стремиться к праведности, к святости. И когда человек становится духовным, он начинает понимать, о чем тот или иной человек выражает мысль, да, и какими словами. И тогда он поймет, что вот слова разные, образы разные, а речь идет об одном и том же. Поэтому вот я вам сейчас говорю, да, вот я вам прочитал «Война на небе». Ну да, это было на небе. Вы сейчас поймете, я вам прочитаю, извините, вот так, как говорится, пальцем покажу. Смотрите, когда это произошла война и почему написано на небе. Потому что так, как храм на небе, отверстие, да. А потом я вам читаю из этой же книги, книги Откровения. Храма я там не видел. А вот Небесный Иерусалим, это скиния, в которой происходит общение Бога с человеком, скиния Бога с человеками. И тут же мы видим храм на небе, отверстие, думаю, то есть, то нет, да? Поэтому и сейчас вот эта глава тоже привнесет какие-то корректировки в сознание тех людей, которые привыкли вот видеть так, понимать вот так, потому что они были так научены или они сами когда-то это так поняли, да? Так вот читаю. Родила она младенца, жена, да, невеста Христа, родила младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Что обозначают эти слова? Речь идет именно родила она младенца Христа. То есть, заметьте, выражения какие? Роды, мальчика родила, да? Но родов-то буквально никаких нет. А вот это желание отобразить Христа вот в данном месте Писания изображается болями, муками, страданиями роженицы. Родила она младенца мужеского пола, то есть Христа. То есть эти люди отобразили и стали похожими на Христа. В другом месте, да, как я вам уже читал, это 14 глава книги Откровение там об этом написано, но другими словами, но именно об этом. Они следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть, пока человек плотской, он не может всегда и во всем повиноваться Христу. Где-то да что-то будет плотское вылазить, и человек будет уклоняться либо влево, либо вправо. Либо заортачится и будет пятиться назад. А там написано, они уже следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть, говорит о чем? О полном повиновении, о полном низложении сил народа святого, о чем пишет Даниил. Каких сил низложения? Вот этих плотских. Полное низложение сил плотских, которые были, да? И которые были преодолены или побеждены. Или написано. Они непорочны пред престолом. Заметьте, вот оно. Святилище очищено. Да? Они непорочны, они следуют за Агнцем, а не за драконом. Да? Поэтому смотрите. Разные слова, мысль одна и та же. Да? Родила Христа младенца, это говорит о чем? Отобразила, что ее труды были не напрасными. Что быть похожим на Христа – это реально. И то, что написано, он будет пасти жезлом железным. Но он только родился, да? Он еще ребенок, будем так говорить. А как же он будет пасти все народы жезлом железным? Вот этот, будем говорить, младенец или вот этот отрок какой-то, да? Речь идет тут вообще об отражении, отображении Христа вот этими людьми. Что Христос, вот, который стоит на горе Сионе, это тот Христос, младенец, которого вот эти 144 тысячи родили. Они отобразили. Он теперь среди них. Он в них. Они в нем. И через них, через 144 тысячи, Христос будет пасти все народы жезлом железным. То есть, обратите внимание, даже не кнут, да? Ну, пастух имеет кнут. Ну, чтобы, как говорится, влиять на стадо и, как говорится, куда надо направлять его, да. Тут речь идет, что в руке не кнут, хотя речь идет, что пасти будет, а жезлом железным. То есть, другими словами, попадут народы, извините, как говорится, под какой-то железный каток. То есть, что этой силе Христовой никто не сможет противостоять. Что через эти 144 тысячи они не будут воевать, мы дальше прочитаем, да, но они буквально воевать не будут. Но сила духовная будет настолько сильная, что никто и никак не сможет эту силу одолеть. Что эти люди не сломаются, что они как родятся свыше, они больше не вернутся к прежнему образу жизни. Что грех для них станет чем-то вообще неприемлемым. И что их никто не сломает, а они пройдут как танком, сломав все на своем пути. То есть, другими словами, истина восторжествует и больше никогда не будет сломлена. То, что написано, восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, то есть это о чем говорит? Что сатана не сумеет этих людей отвратить от Христа и ввергнуть в заблуждение и в грех. То есть что это отображенное, это рожденное дитя, то есть Христос, да, он уже больше не будет подвержен, будем говорить, тому, что от него люди эти отрекутся, впав в заблуждение. Дальше читаем. А жена убежала в пустыню. То есть дитя к Богу, то есть с ним сатана не может ничего сделать, да? Христос, отображенный людьми, остается Христом, да? Непобедимым. А жена, люди, вот эти 144 тысячи, или Небесный Иерусалим, да? Или гора Сион. Жена убежала в пустыню. О чем эти слова? Что она, заметьте, будет в гонимом положении. Что эти люди будут лишены жилья, имущества, да, что им будет угрожать лишение и жизни. Они будут лишены, мы живем в реальном мире, пенсии с работы, ни работы, ни жилья, ни пенсии не будет. Если что-то там где-то лежит на книжке, и того не станет. Жена убежала в пустыню, то есть почему? Дитя не получилось дракону сожрать, ну тогда будем жрать жену, да? Так, извините за выражение, да? Тут читаем, мы пожрать хотел, да, как говорится, дракон. Значит, будет попытка сожрать жену, уничтожить ее. Поэтому она убежала. Но убежала и что, беззащитная? Нет. Здесь написано, где приготовлено было для нее, обратите внимание, но тут не может идти речь, что сатана приготовил место для жены невесты Христа и будет ее там питать, да? Речь идет о Боге, речь идет о Христе, который как бы на небе, мы почитали, да, восхищено было дитя, и который не оставит свой народ просто так на произвол судьбы. Жена убежала в пустыню, где приготовлено было там Богом или Христом, разницы тут в этом никак бы нет, да? Так, извините, немножко. Где приготовлено было место Богом или Христом для нее. Теперь слушайте, приготовлено было для нее место от Бога, чтобы, слушайте, питали ее там 1260 дней. Видите, да? То есть на какой период времени в истории указывает вот это, будем говорить, число дней, да? Заметьте, 1260 дней – это 42 месяца. Это то, о чем мы с вами читали из 13 главы книги Откровения. Зверь из моря будет, время его, как говорится, существования 42 месяца. Вот тоже, смотрите, ну было бы написано везде 42 месяца, 42 месяца, 42 месяца. Вы знаете, тут уже, как говорится, сработало бы, значит, слушай, об одном и том же идет речь, только в периоде времени, да, ну, там о том, там об этом, но получается, что это все будет вот именно в этот отрезок времени. Ну, в одном месте написано 1260 дней, и люди думают, о, ну, это какой-то такой другой период, а 42 месяца, ну, это что-то еще другое. Там зверь 42 месяца, тут жена-невеста в пустыне, где ее питают. Ну, тут кто его знает. Можно толковать, что хочешь. Вы видите, да? А речь идет об одном и том же времени. Но текст говорит о чем? Бог будет питать. Божий, чтобы он, как говорится, не опускал руки. Да, испытать придется все. Вера будет проверена огненными искушениями, да. Вавилонской печью, львиным рвом, там, гильотинами и чем только не придумал человек, да, чтобы свою злобу на ком-то проявить, да. Но Бог не оставит, заметьте, чтобы ее питали. Другими словами говоря, жизнеобеспечение будет. Кого-то Бог расположит, накормит кто-то, кто-то приютит на ночь, кто-то даст кружку воды, да. Бог как бы говорит о чем? Наперед. А страха их не бойтесь. Я Бог всемогущий, я хочу напомнить, да. Бог, который разговаривал с Авраамом, говорит, выйди из Ура Халдейского, иди в землю, которую я тебе укажу. И там странствуй. Естественно, у Авраама вопрос. Тут моя родня, тут мой народ. Мало ли кто, мы тут вместе, мы можем защититься от каких-то врагов. Теперь я иду, вот непонятно куда. Я пришелец, я не ихний. Кто-то захочет меня обидеть. А как мне пойти логически, по-человечески, по-плотски? Господи, а кто меня там будет это вот охранять? Да, я пойду, там меня, как говорится, и ограбят, и отколотят, и убьют, да? И жену там заберут. и скот угонят. Хорошее у тебя Божье предложение. Бог говорит: я Бог всемогущий. Этим именем назвавшись пред Авраамом, Бог сказал: все твои переживания, все твои проблемы я беру на себя. Твое дело сделать то, что я тебе сказал. Не переживай. Вы помните, что Авраам все-таки переживал. И пришлось поступить далеко не по вере. Вы помните там, что происходило, да? Какой страх был у Авраама, когда там царю понравилась его жена Сара, да? Что он там, как говорится, придумал, да? Заметьте, это было неверие со стороны Авраама. Он еще тогда не был отцом веры и отцом всех верующих. Он еще этому учился. Так вот, я вам к чему говорю. Здесь написано, да, дракон стоял, хотел пожрать, не получилось. Почему? Бог тут, как говорится, тоже стоит, да? Тоже напоготове. Решил сожрать жену, она убежала, Бог поспособствовал, чтобы она была в безопасности. Далее, а кушать, а жилье, а кров, да, а крыша над головой, да, а пенсия, а магазин, а хлеб. Приготовлено было для нее место от Бога, чтобы ее питали, заметьте, вот вроде питали там, а кто ее будет там питать? Питали во множественном числе. Это Бог говорит, не вашего ума дело. Вас будут питать 1260 дней. Вот эта цифра указывает, что это произойдет с вот этим народом, со 144 тысячами, с вот этой горой Сион, которая станет во главу горы, которой потекут все народы, что это будет происходить. В какое время? Во время нового мирового порядка. И обратите внимание. Питать ее будут 1260 дней, а потом вроде как бы, ну, вроде прекратят питать. Вы понимаете, да? Далее. Время, когда дракон будет питать свой новый мировой порядок в лице зверя из моря, тоже 42 месяца или 1260 дней, а потом... Тоже привет всем. Это о чем говорит? Заметьте, святилище очистится. Народ будет особенный. Он, народ, отобразит, или как мы читаем, родит Христа, младенца, то есть отобразится Христос в жизни каждого из этих людей. Потому и написано, они непорочны пред престолом Божьим. В их устах нет лукавства, они следуют за ангелом, куда бы он ни пошел. Так что переживания, а как будем жить, а чем будем питаться, а вдруг зима, да? Я вам хочу сказать, если бы так думал Даниил, да, а вдруг, если я вот буду продолжать молиться наперекор указу царя, да, а вдруг меня бросят в львиный ров? А вдруг они меня, как говорится, сожрут? Разорвут на куски? Нет, лучше не буду молиться туда, а лучше помолюсь тому истукану, про который, как говорится, царь дал указ. Если бы Даниил так мыслил, у него не было бы веры. Вера как раз заключается в том, что мы как бы видим невидимого Бога. Мы настолько ему преданы, да, мы настолько ему верны, мы делаем то, что надо, а последствия, как говорится, даем Богу, отдаем в руки Бога. Бог, вот заметьте, по вере вашей будет вам, будете трястись, львы растерзают, не будете трястись, как Даниил, львы будут лежать, лизать и греть, ну, чтобы, как говорится, не замерз Даниил. И царь придет, посмотрит, говорит, ну надо ж тебе, львы лижут Даниила. Я его, как говорится, на съедение, а они его решили, как говорится, облагодетельствовать. Да. Если бы в трех отрах, вот для чего книга Даниила, почему она пророческая, вот то, что когда-то там происходило, да, в Вавилоне с Даниилом тремя отроками, это, ну, не, повторится по сути в последнее время, потому что мы живем, и мы, ну, как говорится, живем или еще не живем, но можно сказать, что уже и живем, потому что завтра откроется дверь, и мы в царстве Вавилонском уже, как говорится, по полной программе будем, да. Что то, что было тогда, будет и сейчас. Вот в самое ближайшее время будет то же самое. И я говорю, что если бы у трех отроков был страх, ой, а вдруг что-то будет, а вдруг сгорим, ведь указ был прямо, будет брошен в печь. Если бы они тряслись, они бы там их бы бросили, а они тряслись бы, и они бы сгорели. Либо, чтобы не бросили их туда, они бы поклонились этому истукану, дав понять, кто является ихним богом, да, царь вавилонский, но не бог небесный, да. И вот обратите внимание на ту веру, о которой нам повествует Даниил. Царь говорит поклониться, они говорят нет. Он в ярости, казалось бы, ну тут уж точно надо самим струсить, да. Ну, говорю, царь в ярости приказал 7 раз раскалить печь больше, нежели она была, насколько была горяча. Они говорят, Бог силен нас спасти от твоей печи. Но даже если этого не будет, да будет тебе, царь, известно, что ты вообще пустое место. И поклоняться ни тебе, ни твоему истукану не будем. Вот это вера, чтобы вы понимали. Мы иногда боимся вступиться за правду. И вы думаете, что нам удастся устоять, когда нас перед этой печью поставят? Извините, тут надо закупать большие памперсы. Мы сегодня должны этому с вами научиться. Ну, это я так немножечко в сторону, чтобы вы просто понимали. Да, для плоти это неприятно, для плоти это страшно. Лишиться того, ради чего мы жили до сих пор. Но Христос говорит, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих погубить. Но бойтесь того, кто и душу, и тело может погубить в гиене. Вот эти слова, что питали, а вот как питали. Вот если бы заранее Бог сказал, говорит, вон смотри, вон ангелы стоят, да. Кстати, хочу сказать, вот если бы мы видели ангелов, у нас бы не было такого страха. То есть люди не видят ангела, а мы видим. Нам говорят, что мы убьем, а ангелы так стоят. Ну, извините, я уже так говорю, подмигивают. Говорят, не бойтесь, мы сейчас тут, как говорится, чудо сотворим. Если бы мы это видели, веры не нужно было бы вообще. Какая вера? Мы все видим, мы все слышим, мы все понимаем. И потом просто видим, как ангелы там огонь делают холодным, так будем говорить, да? Или прохладным, приятным, да? И мы не сгорим. Что ангелы с нами там в печь огненную заходят. Веры не надо бы. Это самое, как говорится, страшное для человека. Мы верующим, у нас вроде есть вера, но мы по-человечески не верим, у нас страх появляется. И вот я вам к чему это говорю. Не будет страха, будет доверие к Богу, будет верность Богу. Тут написано, питали 1260 дней. Питали как? Ну, вы будете накормлены, вы будете согреты. Ну, да, придется где-то и пострадать, да? Не без этого, но не пропадете. Во-первых, испытывается ваша вера и ваша верность. А во-вторых, я же сам не изверг, чтобы над моими детьми вот такое, как говорится, совершали враги мои, да? Я буду питать, я буду охранять. Дальше идем. Смотрите, после этого, то есть первые 6 стихов, да, жена, невеста Христа, кричит от боли и мук рождения, да, родила младенца, дракон стоит, родила младенца, и младенец восхищен к Богу, к престолу его, да, жена убежала, и ее питают. Теперь смотрите, вроде какая-то другая совершенно картина, да, и произошла на небе война. На небе, обратите внимание. Это что, говорит, что на небе, что сатана опять на небо попадет? Это же тоже так можно понимать, да? Нет. Вот эти люди, 144 тысячи, я вам уже говорил, они уже представители неба. Под словом «небо» подразумевается, почему вот эта жена-невеста. Что эти люди еще живут в человеческой плоти. Ноги их не ходят еще на этой буквальной земле, которая порабощена грехом. Но они являются небом, они представители неба. У них уже, извините за такое сравнение, у них уже паспорта граждан неба. Царство Божье, я об этом прочитаю, уже внутри их. И царь уже внутри их. И они проповедуют Евангелие вот этого царства или вот этого царя. Вот эта жена-невеста, которая убежала в пустыню, это говорит о чем? Что начинаются гонения. Что начинается открытая война. И обратите внимание, против кого? Я хочу обратить ваше внимание. Заметьте для себя. Дракон стоял пред кем? Думаете, пред теми семью головами? Пред теми религиями, которые там совершают какие-то обряды, празднуют какие-то там праздники, да, и приносят какие-то жертвы? Нет. То все наши, то наша армия, он как бы говорит. Единственное, против кого? Вот помните, я читал 13 главы? Против святых. Дано было вести войну против святых. Святые всегда были костью поперек горла у сатаны. Святые – это главная мишень для сатаны. Святые, они же и мудрые. И никогда мудрый человек не нужен был в этом мире. Их всегда, как говорится, пытались извести из жизни, уничтожить, да, осудить, оклеветать, но чтобы они не имели влияния на простых людей и чему-то доброму да не научили. Так вот, смотрите, жена убежала, потому что начались гонения. Началась война. Вот эти слова. И произошла на небе война. На каком небе? На вот этом небе. Война с вот этим небом. Заметьте, Христос как бы на небе, да? Я имею в виду физически, а духовно он с этими людьми, они его отобразили, он живет в них, не по плоти, я уже так говорю, по духу, да, на этом небе, с вот этим небом, с вот этими людьми начинается открытая война, это враги нового мирового порядка, это враги мира, и спокойствие, и благоденствие. Кто-то в лице, извиняюсь, сатана в лице кого-то, 10 рогов и 7 голов, говорит о мире, о благополучии, да? А эти против мира, они говорят, кто это? Что это не Мессия, что Богом тут и не пахнет, что это очередная, но последняя, да, тирания на этой земле. Что за этим всем стоят вот эти все реальные персонажи. То есть предупреждение, куда вас ведут и чем это все закончится. То есть сатана говорит, да что же это такое, да? Надо им закрыть рот. Вот потом написано, произошла война на небе. Заметьте, питали ее 1260 дней во время гонений. То есть, заметьте, на небе, но в период времени какой? 42 месяца или 1260 дней. Произошла на небе война. Михаил – это кто? Это речь идет о Христе, которого родила вот эта жена. Теперь слушайте, Михаил и ангелы его воевали против дракона. Помните, я не так давно, да, говорил вам. Речь, помните, когда Христос говорит, кого ходили вы смотреть? Помните, да? Я не буду перечислять все эти слова, да? Нет, нет, нет. А потом говорит, ибо он есть тот, о котором написано. сей я посылаю ангела моего пред тобою. Помните, да? Речь идет, что Иоанн Креститель, он человек, он не ангел, у него нет ангельской природы. У него обыкновенная человеческая природа, как у каждого из нас. Но он называется, то есть он такого величия в глазах неба достиг, да, что он по Библии называется ангелом. А потом Христос говорит такие слова. Из рожденных женами, как бы от того, от Адама, да, и Евы. И до сих пор из рожденными женами не восставал более как бы духовный человек. Заметьте. Но в Царстве Небесном, там речь идет не о небе, а речь идет вот о Евангелии Царствия, да, об этом Царстве, о котором я сейчас говорю, что когда вот эти 144 тысячи вот родили Христа, следуют за Анцем, куда бы он ни пошел, и непорочный пред престолом Божьим, я вам дальше прочитаю, что когда они появятся, вот в такой силе духовной будет произнесено: ныне настало царство Бога и Христа Его. Так вот, Христос говорит, но в царстве Божьем или небесном, вот когда вот эти люди появятся, 144 тысячи, то самый меньший из 144 тысяч больше его. То есть, если Иоанн называется ангелом, то самый слабый как бы из, или самый, ну, тут говорить, конечно, это люди великие, да, но из них даже самый слабый будет больше Иоанна Крестителя по силе духовной. То есть, другими словами говоря, Иоанн Креститель является проходным баллом, чтобы войти в число 144 тысяч. Так вот, я вам говорил, что там я говорил, что вот потому речь идет, что 144 тысячи – это ангелы. И дальше, когда мы читаем первые стихи, там, пять стихов из 14 главы книги Откровения, да, там речь идет о 144 тысячах, а потом речь идет о трех ангелах. И я вам говорил, вот они, три ангела, да, это из числа 144 тысяч, почему я говорю, что это ангелы, да? А теперь смотрите, я сейчас вам читаю. Произошла война на небе. На каком небе? Я уже сказал. С людьми, представляющими небо на земле. Со 144 тысячами или этой женой невесты Христа. И Михаил, вы помните, гора Сион. Взглянул я и увидел, и вот Агнец стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи. Вот они, ангелы. Здесь прямо написано. Михаил, то есть Христос, глава ангелов, да? И ангелы его, то есть 144 тысячи, воевали против дракона. И дракон, и ангелы его. Тут речь идет и о буквальном сатане, да, невидимом, и о его ангелах, бесах, и о его орудиях на земле. Дракон и ангелы его воевали против них. То есть война, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Но не устояли. Кто не устояли? Дракон и ангелы его. В каком смысле не устояли? Они же гонят, они лишают, они там хотят убить, да? Что значит не устояли? Физически гнать будут, заметьте. Не Михаил, ангелы гнать будут физически дракона и его ангелов, а наоборот будет происходить. Гонимый будет Божий народ. Но заметьте, почему написано «не устояли» дракон и ангелы его? Против истины. Не попрешь своими заблуждениями. Против истины, которая неопровержимо свидетельствует о правде Божьей, но не получится каким-то обманом, какими-то страхами, какими-то угрозами победить это. Не устояли драконы и ангелы, и не нашлось им для них места на небе. Что такое не нашлось места на небе? То есть, не ложными учениями, ни страхами, ни клеветою, ничем не получилось повлиять на этих людей, избить их настрой и как бы вывести их из числа войска Христова. Вы поняли, что значит не нашлось уже для них места на небе? То есть никакого влияния, то есть чистота, заметьте, святилище очищено. Далее, не только очищено, еще и проверено, испытано. Сатана пытался опять это святилище, как говорится, загадить. Не получилось. Ни одна, извините, его какашка там не оказалась. Святилище чистое, храм чистый, Христос там. И дальше написано. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Тут можно сказать, тут же про небо идет, что сатана, я вам хочу сказать, Библия, она настолько вот, ну, можно сказать, оригинальна, да, что очень часто написано об одном, подобное же происходит и в другое время по сути. И то, что вот здесь написано, это написано пророчество именно на это время, 1260 дней или 42 месяца, или время нового существования, нового мирового порядка. Но точно это же самое действительно произошло когда-то на небе, и потому сатана находится на земле, и вместе с его ангелами он совершает ту же самую работу на протяжении всей истории, поскольку существует земля. Но здесь повторяется та же самая картина, но уже эта битва последняя в истории. В истории Земли и в истории самого сатаны. Низвержен был великий дракон. Как низвержен? Разоблачен, разбит в пух и в прах. То есть, другими словами, сатана со своими драконовскими, как говорится, орудиями, сатана со своими драконовскими заблуждениями ничем и никак не смог повлиять на эту жену, невесту Христа, на эти 144 тысячи, на эту гору Сион, там чистота какая получилась, такая и осталась. Поэтому сказал, низвержен, то есть разоблачен, отвержен, нет ему там места. И, заметьте, здесь перечисляются все имена или все клички, будем так говорить, да, сатаны. Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Какую? Всю планету. Вся вселенная здесь имеется в виду. Все страны мира, которые загоняют в новый мировой порядок. Низвержен на землю. Истина восторжествовала, свет осветит всех людей. Люди будут слышать, люди будут видеть этот народ, слышать его слова, последнюю весть предостережения, и будут понимать, что вот что они сказали, эти 144 тысячи, вот тоже эти дракон и его орудия делают, и ждет их то, о чем нас предостерегает пророческое слово. Он низвержен на землю, как когда-то с неба оттуда, теперь и здесь будет разоблачение. Но это вовсе не говорит о том, что все люди поймут, уверуют и станут на сторону Христа. Нет. Те, которые примут и станут на сторону Христа, это одна категория людей. Те, которые увидят, услышат, но не захотят. Они будут понимать, что эти люди правы, что их слова верны. Но страх за свою шкуру, за детей, которых еще не доучили, за дом, который там не достроили, или еще за что-то, лишат пенсии. Я же ради нее только и жил всю жизнь, да? А еще убьют, да? Они останутся на стороне. То есть будет две категории людей, то есть мир разделится на две конфессии, на верных Богу и на неверных. И дальше, теперь читаем. слова. Обратите внимание, вот Евангелие Царствия. Помните, я раньше говорил, да, что Евангелие Царствия – это Евангелие, которое делает Христа царем души человека, и этот человек становится абсолютно не подвержен силе и влиянию сатаны. Вот это Евангелие святости должно быть проповедано нынешней церкви. Вообще про святость стараются, как говорится, не упоминать, обходят десятой стороной, поэтому Евангелие, у них Евангелие для инвалидов и Евангелие для грешников, что мы спасаемся благодаря вере в заслуги Христа, но спасаемся с грехами и во грехах. А если Христос хочет, чтобы мы там были святы, пусть Он нас, пока мы до неба долетим, преображает во мгновение ока. Вот там Христос сказал о Евангелии Царствия, вот то, что Он сказал, но в Царствии Божьем или Небесном меньше и больше Иоанна Крестителя. И теперь слушайте, низвержен, то есть заметьте, как бы духовная битва происходит с победой вот этой жены невесты Христа, 144 тысяч. То есть истина устоит, люди эти не падут и не отойдут от Христа, не отступят. Хотя будут гонимы, лишены всего, будут под постоянной угрозой для жизни этих людей, да, но устоят, истина будет не низложена. И теперь слушайте слова. «И услышал я громкий голос, говорящий с неба, ныне настало спасение». Слышите, да? Какое спасение? Вот заметьте слово «спасение». Ну, настало спасение какое? Ну, на небо возьмут. У нас больше слово «спасение» связано со спасением земли на небо. Нет, тут смотрите написано, ныне настало спасение. Слушайте, и сила. Какая сила? Вот заметьте, слово спасение, да? В оригинале читайте. Заметьте, о чем речь идет, о каком спасении. Помните, да, евреям, сейчас не помню, 8-9 глава там в конце где-то, да? Там написано, что второй раз Христос придет не для очищения греха. Помните, да? Не для избавления от грехов. А люди говорят, ну, а мы потом во мгновение ока изменимся. Я говорю, вы мне извините, вы вообще что читаете? Чьи талмуды вы вообще читаете? Христос второй раз явится не для очищения, слушайте, а для ожидающих во спасение. Что значит ожидающих во спасение? Вот я вам читаю. Ныне настало спасение. Помните текст? Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ныне день спасения. Ныне время благоприятное. Что, о каком спасении идет речь? Когда услышите глас его. То есть, если человек бодрствует, если человек находится на связи с Богом, да, если перед ним искушение, то он, человек, слышит голос Божий, который говорит, это проделки сатаны, это заблуждение, это попытка сатаны ввести тебя в грех. Остановись, не делай, не говори, не встревай. Я услышал, я не сделал, и Бог меня спас, заметьте, от чего? В какой-то момент от вранья, в какой-то момент от жадности, в какой-то момент от прелюбодеяния, в какой-то момент от желания сохранить свое лицо в угоду каким-то нечестивым людям. Каждый день Дух Божий предостерегает нас, чтобы мы не впали в грех и были спасены от греха. Так вот, Христос придет для ожидающих каждодневном спасении. То есть я слышу голос Божий, он мне каждый день, с утра до вечера, он меня может предупредить, он меня может предостеречь, да? То не делай, это не делай, туда не встревай, И я слушаю. И он меня спас и от одного, и другого, и третьего, и пятого, и десятого греха. И день проходит во спасении один день, во спасении второй день, во спасении третий день. Так вот, Христос придет для тех, кто его ожидает в постоянном, спасенном от греха состоянии. Вот здесь речь идет, заметьте, 144 тысячи. Устояли, не склонили голову пред сатаною, не были повержены, оказались победителями. То есть, рожденный свыше грешить не может. Вот заметьте, я разные совершенно, вроде примеры, не связанные друг с другом, соединяю воедино. Речь идет об одном. И с неба голос, это как бы Бог говорит. Вот ныне, вот сейчас, когда вот эта победа совершилась, да, настало спасение. Вот эти люди спасены, сохранены от всякого искушения и от греха. Дальше. Что еще? Эти люди, вот это спасение будут возвещать людям этой планеты, всей вселенной, как мы прочитали. Дальше. Настало спасение. Вы поняли, какое? Спасение от греха. Эти люди спаслись от греха, и они и расскажут, где написано, и покажут своим примером, как это спасение можно приобрести. Дальше. И сила настала. Какая сила? То народ был бессильный, он не знал, как победить грех. Даже тот, кто хотел, пыжился, пробовал, но не получалось. Знания не было. Вот оно, пророчество Михея, последние дни дома, для дома Давидова, жителям Иерусалима, откроется источник для омытия греха. То есть, заметьте, источник, вода, сила, как реально победить грех. Теперь, если человек спасается от греха, появляется сила противостоять искушению, а эти люди вот это именно и своей верностью Богу показали и подтвердили, то еще что настает? Ну, значит, теперь настает непоколебимое царство Бога нашего и власть Христа. Где? В этих людях. И в тех, кто принимает эту истину. Потому что, почему настало? Низвержен клеветник братьей наших. Обратите внимание, гонение, это значит, что дракон и его ангелы, и его земные орудия будут что? Страхом пытаться сломить народ Божий. Не получилось, не получится, как написано, да? Дальше что? Клевета. Поливать грязью, обвинять людей этих в чем? В ереси, в заблуждении, в смуте, которую они вносят в среду людей. Что мы же ратуем за мир, за благополучие, за единство, за толерантность. Ко всем и голубым, и фиолетовым. И колдунами, и ворожеями, и кому хотите. А эти возмущают общественный порядок. Они против мира, они против любви, они против толерантности. Заметьте, вот эти слова, о чем говорят, что сатана будет клеветать. На, вот написано, низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Заметьте, клевета не в адрес Бога. Что типа, они такие рассеки, Бог говорит, я их знаю. Это все, что делается, делается пред Богом, но клевета в чей адрес направлен? Чтобы другие люди не стали на эту сторону и не приняли эту истину. Дальше написано, они, 144 тысячи, братья наши, или жена невеста, или 144 тысячи, или небесный Иерусалим, или гора Сион, это все об одном и том же идет речь. Они победили его кого? Дракона этого, да? Победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. и не возлюбили своей души своей даже до смерти. Я задаю вопрос, вот тут написано, победили его кровью Агнца. Вы когда-нибудь слышали в церкви, как кровью Агнца побеждать сатану, побеждать искушение, побеждать грех? Тут об одном и том же речь идет. Вы слышали, как победить кровью? Если кто-то когда-то и затрагивал эту тему, то кровь Иисуса Христа, так объяснялось, да? Она как-то очищает. Я задаю вопрос. Но если она как-то очищает, почему все верующие, в Агнца верующие, да, говорят о том, что грех непобедим? Вы понимаете, что логики никакой нет? Как она побеждает? Кто-то говорит, она омывает. Я говорю, вы почему до сих пор ругаетесь? Вы почему до сих пор превозноситесь? Вы почему клевещете, сплетни распространяете, принимаете, обманываете, хитрите, лукавите? Если кровь Агнца очищает, ну, получается, как-то очищает виртуально, а реально как-то вообще это не слышно, да? Заметьте, здесь написано «победи», что здесь участие этих людей в очищении греха. А у нас сегодня, не дай Бог, говорят, вы будете помогать Богу. Вы будете как пятая нога у собаки мешать нормально ей передвигаться. Это только Бог делает, это только Христос. Вы вообще, как говорится, и не рыпайтесь. Я как-то одному такому мудрецу, в кавычках, который говорит, вот ты пытаешься что-то делать. Я ему привел просто такой пример. Еду я в поезде, заходит одна девица, на которой печать негде ставить, там все, как говорится, набери меня всю, ешь. Девица около меня, выставив свои буфера, да, я вот она садится и так, я читаю Библию. А что вы читаете? Я говорю, Библию. А можно я рядом сяду? Ну, села рядом. Я говорю, извините, эту ляжку чуть на мои ноги не ложит. Ну вот, мне твоя Библия говорит, да лампочки, вот я. Поезд, а в поезде почти людей не было. 3 человека на вагон. Я этому мудрецу говорю, скажите, пожалуйста, я должен был как-то сопротивляться этому. Или сказать, Господи, я ничего не могу сделать, вот такая баба попалась, да? И такое не часто случается в жизни. Он мне сказал, ты не это, забыл слово, как-то он мне сказал, ты типа, ну не перекручивай мои слова, забыл это слово, что он мне сказал. Но если мне хочется взять что-то чужое, я оглядываюсь, скажите, я должен руку назад хотя бы вот так вот, знаете, к себе прижать, да? А ведь объясняют, что нет, не дай Бог, ты будешь помогать Богу. Богу помогать не надо. То есть, другими словами, сопротивление мое личное перед искушением или против искушения, это помощь Богу. Значит, я не должен помогать Богу, да? Да. Ну, значит, извините, баба подошла, я должен, извините, что-то говорю, на нее вылезть, да? И сказать, Господи, если тебе не угодно, снимай меня, да? Уж извините, пример не очень красивый, но, я думаю, запомнится нам многим и надолго. Они победили его кровью. Мы сражались. Что такое до крови? Мы сражались тогда так, как мама и бабушка сражаются с внуком или ребенком, когда он капризничает. А-ня-ня, 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 получил? А он орет, потому что ему не дали нормально. Он орет от ощущения, что еще а-ня-ня ему говорят. Я говорю, один раз так дайте, чтобы он на всю жизнь запомнил. Да, я тут выгляжу немножко, как говорится, не богом любви, да? А я вам говорю, да крови сражаться. Если ребенок поймет, что твердая вера у бабушки, и бабушка один раз так даст, что он больше к ней никогда не подойдет, чтобы она его защищала от папы, да? Он больше не будет, как говорится, пытаться в эту сторону даже смотреть. Так вот, победить кровью, это значит, Христос до крови сражался. Кровавый пот на челе был, так он противостоял греху, искушению. В саду Гефсиманском, да и не только, да? До крови, сильным воплями, со слезами, умру, но не сдамся. И это пример, что и мы должны кровью Агнца, по его примеру, сражаясь до крови, победить грех и искушение. Так вот, они победили примером, глядя на пример Агнца, который до крови сражался против греха. И они по его примеру этим же самым путем шли. И словом свидетельство своего. Свидетельство – это документ, подтверждающий что-то, да? Так тут речь идет словом своего примера, своей жизнью. И словами буквальными, и словами, которые говорят, кстати, поступки более красноречиво говорят, заметьте, как будто бы словом, чем просто сказанные слова. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. То есть, обратите внимание, умру, но не сдамся, буду верным Богу. Это чтобы вам было понятно, хотите спастись, вот ваш настрой такой именно должен быть. И дальше написано, итак, веселитесь небеса и обитающие на них. О каких небесах идет речь? Люди, которые устояли, люди, которые не сломились, люди, у которых твердая вера в противостоянии дьяволу, они называются небом. Они являются небесами, сшедшими с небес на землю, чтобы люди видели вот этих людей в ранге ангелов. Веселитесь, небеса, и дальше написано, и обитающие на них. Кто такие обитающие? И те, которые являются небесами, и те, которые примкнут к этим небесам и примут эту истину. Почему веселитесь? Сейчас прочитаем. Горе живущим на земле, горе тем, которые не примут эту истину, которые не пойдут путем освящения по примеру этой жены невесты. Горе живущим на земле и на море. То есть, обратите внимание, небесные люди и земные, да? Почему вам горе? Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Ну, я опять так говорю, 3,5 года, 42 месяца, 1260 дней. Поняли? Вот ему немного осталось. Он будет в сильной ярости. Так горе почему живущим на земле? Вы Бога не знаете, у вас святости нету, вами страх руководит, вами корысть руководит, поэтому с вас он будет вязать веревки или вить веревки. А почему веселитесь небеса, а там его нет, а влияния его там нет, а он оттуда низвержен, поэтому вы веселитесь, он вам ничего не сделает, а вам горе. Потому что он вас сейчас через мясорубку прокрутит. Дальше. Когда же дракон, и уж извините, я чуть-чуть задержу, я быстренько тут уже дочитаю, тут уже, как говорится, не так много. Значит, когда же дракон увидел, что низвержен на землю, имеется с неба, что ничего не получается у него с этой женой невестой Христа сделать, что она непреодолимая, теперь слушайте, начал преследовать жену, видит, что ничего не получается, ни обман, ни страх, ни клевета, начал преследовать, это о том, о чем мы читали, война, да? Начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, заметьте, а жену-блудницу, которая родила этого антихриста, он ее гнать не будет, это ее детище, она от него забеременела. Заметьте, гнать будет кого? Те, которые верны Христу, те, которые непорочны пред Христом, те, которые отобразили Христа. И теперь слушайте, начал преследовать. Для чего? Ну, уничтожить. Даны были жене два крыла большого орла. Кем были даны? Богом. Бог же питал, помните, да, я прочитал, 1260 дней будет питать. Даны были Богом два крыла, то есть это образно. Никакого орла, никаких крыльев не будет. Просто этими словами, что Бог хочет нам сказать. Что Бог будет участвовать во всем этом. Видеть его не будем, но спасение будем видеть. Защита будет. Будет неожиданно, будет негаданно, как говорится, да? Но чудесным образом Бог будет спасать. Даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, вот о чем мы с вами читали, в свое время, в пустыню, в свое место. Обратите внимание, что Бог будет защищать, да? Дальше. От лица змея и там питалась. Слушайте, мы только что вам, с вами читали. 1260 дней. Здесь другая цифра. Вернее, другие слова, а срок один и тот же. В продолжении времени, времен и полвремени. Время, год, времена, два, это уже три, и полвремени, 3,5 года. Посчитайте, 3,5 года, это 42 месяца, это 1260 дней. Срок один и тот же, слова разные, и если не понимать, можно запутаться. Дальше. Ну, это опять подтверждается, что Бог будет питать, что Бог найдет место, что Бог сокроет. Только, чтобы вы правильно понимали, да, поймите правильное Писание. Здесь написано о защите, о покровительстве, о питании, о заботе, да. А убежала в пустыню, кто-то сегодня говорит, вот нам надо в горы бежать, пещеры искать. Я вам просто хочу сказать. Кто же будет этот мир предостерегать и возвещать Евангелие Царствия? Если мы вот так все буквально и поймем, бежать в горы, в пустыни, на Алтай, в Забайкалье, да, проповедовать кто? Ну вот представьте, мы все верны, и мы все рванули куда-нибудь, там, где людей нету, к Агафье Лыковой, помните, да? Выбросили, чтобы нас не слышали, запасы, бурундуки, как мыши, как говорится, в норы заготовили. Сидим 1260, не подаем. Я задаю вопрос, война из-за чего будет? Из-за того, что эти люди не будут прятаться. Прятаться нельзя. Это, знаете, вот запрятался бы Ной перед потопом, и тихонько бы сидел, потому что начнет говорить про потоп, а вдруг убьют. Я ничего не скажу, а потоп пошел, а он никого не предупредил. Проповедано будет Евангелие Царствия. Слова говорят о чем? Что эти люди прятаться не будут. Эти люди будут в открытую, ни в какие горы, ни в какие пустыни буквально бежать не будут и прятаться не будут. Иначе как люди услышат, что раньше был потоп, да, а теперь будут 7 последних язв, огнем будет земля очищаться. Как они услышат, если все праведные святые сбегут? Вот тут и праведность, вот тут и святость, она должна проявиться вот в это время, пред этим драконом, пред женою блудницей, 7 головами, 10 рогами. Среди этого зла эти люди будут находиться в рассеянном состоянии и прятаться никуда не будут. Но Бог говорит, защищу, накормлю, сохраню, дам переночевать. Не всегда будет тепло, не всегда будет светло, не всегда будет сытно, но не помрете. Но при этом вы же будете и подтверждать свою верность Богу. И дальше. И пустил змей из пасти вслед из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Ну, так будем говорить. О чем речь идет? Увлечь, чтобы течение ее, как говорится, да, это и обстоятельства жизни, да, это и гонение, ну, чтобы вызвать страх и чтобы людей отвернуть от Бога, да, это и ложное учение, то есть все средства будут хороши. Но написано, земля помогла жене. Какая земля? вот эти земные люди, они тоже не будут всем довольны тем, что будет происходить. Там тоже будут возмущенные, недовольные, да. Но я хочу сказать, вот написано, земля помогла жене, и развергла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. То есть, что будут силы, которые будут отвлекать сатану и дракона от того, чтобы он сконцентрировал свое внимание на разгроме народа Божьего. И рассвирепел дракон на жену, что, заметьте, заблуждение не внедрил, страхом не устрашил, клеветою не остановил, воду пустил, не получилось, рассвирепел дракон на жену, да, и пошел, заметьте, с женой ничего не получается, пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Это кто? Вот 144 тысячи, это жена невеста небес Иерусалим, гора Сион, да, а прочие от семени ее, это те, которые примут истину, станут на этот путь, пойдут этим путем, ну, которые не достигнут силу интеллекта, в силу уже кратости времени, да, способностей, не успеют достичь вот этой чистоты, праведности и святости. Это называется прочие от семени ее. То есть жена, как бы заметьте, будет сеять семена истины. Кто-то эти семена примет и, будем, как говорится, на своем огороде их вырастет, так уже можно сказать, да? Заметьте, они, вот эти прочие, не достигшие той высоты, которую достигли 144 тысячи, но они, слушайте, сохраняющие заповеди Божьи. Как сохраняющие? Сохраняющие верность заповедям Божьим. И имеющими свидетельство Иисуса. Ну, чтобы вам было понятно, Откровение 19 глава, 10 текст там написано. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Заметьте, дух пророчества – это не обязательно обладать даром пророчества и прорекать что-то, ну, типа вот как Михей, там Исаия, Иеремия, Иезекииль или этот же самый Иоанн. Богослов, да? Ну, кто говорит пророчество, он как бы обладает духом пророчества. Но я вам хочу сказать, духом пророчества обладают и те, кто понимают чьи-то когда-то сказанные пророчества. Понимают их замысловатость, понимают под этими замысловатыми словами суть, смысл, мысли, которые пророк или Бог через пророка хотел донести до людей. Они имеют свидетельство Иисуса Христа. Какое? Они будут понимать вот эти пророчества, они будут понимать реально, что происходит, почему происходит, кто за этим стоит, на чьей стороне Бог, на чьей стороне сатана, да? Кто кому или к чему ведет. Они будут четко ориентироваться в пространстве между этими головами, между этими рогами, между этими зверями и всеми заблуждениями и там этими зверями, числом имени зверя, там начертанием, начало и на руку. Они будут четко понимать, где, кто и чем дышит и какую сторону нужно занять. Я на этом пока заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Думаю, для размышления пищи вам достаточно. Мы приближаемся к этому времени. Хотите, верьте, хотите, не верьте. Я читаю вам из Священного Писания. Объясняю буквально каждое слово. Да, не все вот так прямо написано, не все так понятно. Но я хочу сказать, я вам привожу примеры, показываю разные слова, разные символы, разные образы, но вы видите, речь идет об одном и том же. Если бы я не понимал, что самое главное в жизни – это вопросы святости, и думал, что грех непобедим, все эти тексты были бы просто совершенно мне непонятны. Но когда ты понимаешь главное, да, вот как бы красная линия, стержень, ствол, дерево, да, главный ствол. Тогда ты начинаешь понимать веточки, ветви большие, веточки маленькие, листочки, цветочки и плоды. Насколько это все гармонично, да? Все сочетается, и эти все пазлы складываются в одну какую-то единую картину. Думайте, размышляйте, можете сомневаться. Скоро настанет это все время, вы увидите это исполняющимся. И боюсь, что можете сомневаться, можете думать, что хотите, да? Можете противиться, да? Но я вам хочу сказать, вы столкнетесь со всем этим, вы увидите, вы поймете, и дай Бог, чтобы это было не слишком поздно. Всего хорошего, и Бог нам всем в помощь.